Давайте вместе откроем Евангелие от Марка, 15 главу. Будем читать с первого текста. Евангелие от Марка, 15 глава. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, чтобы он всегда сделал для них. Он сказал им в ответ: „Хотите ли, отпущу вам царя иудейского“, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: „Что же хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете царем иудейским?“ Они опять закричали: „Распни его“. Пилат сказал им: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее кричали: „Распни его“. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский“. И били по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели в его собственные одежды и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на лобное место, называемое Голгофой. И давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: „Царь иудейский“. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: „Злодеям причтен“. Проходящие засловили его, кивая головами своими, говоря: „Эй, разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста“. Подобные первосвященники и книжники, насмехаясь, говорили друг другу: „Других спасал, а себя спасти не может. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем“. И распятые с ним поносили его». Пройдет немного времени, и Христос умрет на кресте. Мы это знаем, потому что Евангелие, эта глава Евангелия от Марка не заканчивается на 32-м тексте, есть 33-й текст, есть еще 16-я глава, есть Новый Завет, другие Евангелия, послания апостолов. И среди трех синоптических Евангелий Евангелие от Марка было написано первым, хоть в нашей Библии и не стоит первое по порядку. Но представьте, что Евангелие от Марка заканчивается на 32-м тексте. Заканчивается драма распятия Христа. Иисус в сознании, он отказывается пить вино, чтобы понимать, что происходит. И он слышит, как прохожие, затем первосвященники, в насмешливой форме просят его сойти вниз со креста. «Иисус, последнее чудо мы ждем от тебя. Ты же исцелял людей, воскресил Лазаря, прощал грехи, изгонял бесов. Нам этого мало. Сойди со креста. Одно небольшое чудо. Сойди вниз, покажи всем, что ты любимый сын небесного Отца“. Представьте на мгновение, что Иисус всерьез решает рассмотреть просьбу книжников, фарисеев и прохожих. О чем бы он подумал в этот момент? Бегство учеников в Гефсиманском саду, предательство Иуды, а Иуда был одним из учеников Христа, всегда ходил рядом, проповедовал, творил чудеса, изгонял бесов. Теперь его нет, как будто ничего и не было. Отречение Петра, а ведь Петр, мы помним, что он должен стать камнем, на котором будет основана церковь, и врата ада его не одолеют, ее не одолеют. Но пока что Петра одолели обычные слуги, обычные люди. Публичное унижение иудеями, римскими солдатами, оплеванное лицо, израненное, избитое тело, избранные для служения в Божьем храме из колена Левина священники, исполнены лжи и ненависти. Порочная и коррумпированная римская власть, которая славится своим правом, в этот день умывает руки. Клевета, а не истина, становится мерилом конечного приговора. Искажение слов о разрушении храма в 3 дня и в 1 день восстановленного. Мятежник Варава выпущен на свободу, как раб в юбилейный год. Только Варава не был трудягой, он был мятежником, был убийцей, а теперь он на свободе, без оков. Слева и справа два разбойника, а я посреди них как предатель, как тот, кто вел бунт, на котором они были, и я же первый среди них несу наказание за них. Даже на кресте лживое обвинение, царь иудейский. Ведь все знают, что меня послали на крест, меня распинают из-за ненависти и из-за зависти. Чудовищной и ненасытной ненависти, которую даже такая смерть не в состояниях удовлетворить. Ненависть со стоимостью клятвы жизнью детей и семей. Мы читаем, что они восклицали, что моя кровь на них и их детях. Они стоят внизу и смотрят, и кивают головой, как написано у пророка Исаии: «Презрит тебя, посмеется над тобой, покачает след тебя головой». А священники, что они здесь делают? Не должны ли они в этот день совершать служение в храме в честь праздника Дня Опресноков, как написано в книге Левит? Вместо этого, чтобы быть в храме, они здесь, за стенами Иерусалима, и теперь просят еще одно чудо. Когда дьявол искушал Христа в пустыне, он предлагал ему сделать из камня хлеб, чтобы поесть. Необычно, не правда ли? Необычно сделать из неорганической материи еду. Второе искушение – прыгнуть вниз с крыла храма, чтобы ангелы подхватили, ведь сказано, что не удавишься, Господь защитит. Поступок, который требует твердой веры и мужества. Обратите внимание, что дьявол возносит Христа на храм, который находится на возвышенном месте в Иерусалиме, и ставит его на самую высокую точку храма. Храм – это было место, где иудеи ждали возвращения Мессии. Мы об этом читаем в книге Малахии, 3 глава, 1 текст. И где большое количество людей собирались для поклонения. Представьте, если бы люди увидели, как Господь спасает падающего, спасает своего сына. Дьявол как бы говорит Христу: Иисус, только представь, что люди увидят, как Бог спасает тебя. Какое сильное свидетельство спасения. Нет боли. Нет лишений, нет унижений, а самое главное, Иисус, здесь нет распятия на кресте. Но в комфорте, в Божьих руках, в безопасности своей жизни. Разве не такого Мессию все ждут? Но Бог не волшебник, который рисует нам знаки на небе по заявкам зрителей. И спрыгнуть вниз с крыла храма означало бы подтверждение Мессии, но без креста, без смерти за грехи людей. Чудо бы совершилось, но грех так и остался бы без искупления. А третье искушение. Просто поклонись мне, Иисус, и все царства земли, все их богатства, вся власть будет принадлежать тебе. Не нужно проявлять никаких сверхспособностей, не нужно творить чудеса, просто не нужно проявлять мужество, веру, просто поклонись. Я тебе все дам, что ты захочешь. Но что предлагают священники и прохожие Христу? Они ему предлагают свою веру. Ни воскрешение Лазаря, ни исцеление больных, хромых и изувеченных, ни насыщение 1000 человек, ни исполнение пророчеств, ни разъяснение Писания. На одно маленькое, маленькое чудо, Иисус. Садись со креста, и мы поверим Тебе. Мы поверим, что приблизилось Царство Божие, и нам нужно покаяться в веру в Тебя как Спасителя. Марка 1:15. Мы поверим, что Ты пришел не для того, чтобы Тебе служили, но чтобы искупить наши души от грехов и Божьего гнева. Марка 10:45. Мы поверим, что верующий в Тебя не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Иоанна 3:16, Иоанна 6:47. Мы поверим, что Ты есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Господу, как только поверя в Тебя. Иоанна 14:6. Мы поверим, что через слышание Твоего слова и веры, пославшего Тебя Господа, мы не придем на вечный суд. Иоанна 6:24. Мы поверим, что Ты хлеб, сошедший с небес, которым мы будем жить вечно. Иоанна 6, 55-59. Поверим, что Ты Божий Сын. Марка 9:7. Поверю, что в Тебе исполнились все пророчества Ветхого Завета. Поверю, что у Тебя есть власть прощать грехи. Поверю, что Ты Господь и Бог. Ты много помогал другим людям, помогал сотням и тысячам людей, которые даже могут Тебя теперь не вспомнить. И посмотри, Иисус, их здесь с Тобой нет, Ты один на кресте. Их здесь нет, чтобы Тебе помочь. Так пришло время помочь себе самому. Малое дело, несложное чудо. Спустись вниз к нам. Оставь позорный крест позади, и я поверю Тебе. Цена моей веры, Иисус, которую Ты хочешь от меня, это последнее чудо, пока Ты не умер. Спустись с этого позорного креста. Сойди вниз. Довольно. Это не мое дело. Я ничем не обязан этим людям. И Христос с такими словами отвечает на просьбу лживых, грешных и самоправедных людей и спускается, всходит вниз со креста. Наконец-то Он удовлетворяет просьбу фарисеев и книжников и совершает это чудо. И Евангелие, или тогда будет правильнее сказать, повествование о жизни Христа, оно заканчивается. Что бы делал дальше Иисус? Может быть, Он сразу вознесся на небо, или все-таки, наконец, призвал легионы ангелов и совершил свой праведный святой суд над всеми грешными людьми. А может быть, Он вырвал свою одежду у римских воинов, нашел возвышенное место, снова собрал тысячи людей и произнес еще одну пламенную проповедь о грехе, о святости Бога, о покаянии, об аде и о нужде Спасителя. Но мы знаем, что Иисус не сделал то, о чем Его просили. Последние минуты Его жизни в страданиях, в одиночестве и с Божьим гневом за грехи всего человечества Он умер на кресте. Иногда удивляет, каким странным образом изображение Христа представляется в современном искусстве и в современной культуре. Крест украшает храмы, крест изображается в живописи. Поп-культура также не обошла крест стороной. Минимализм или, наоборот, очень гламурное, вычурное изображение Христа, татуировки в виде Христа, обложки на музыкальных альбомах в виде креста, на бейсболках, принты на футболках. И задумайтесь на мгновение, что на самом деле значил крест, когда он действительно был популярен, но только как орудие казни. Это был один из самых изощренных, ужасных и чудовищных способов казни, когда-либо придуманный человеком. Настолько ужасным, что его использовали для самых отвязных и законченных людей. Это были убийцы, это были рабы, мятежники и бунтари. Римские граждане были исключением, и ни один римлянин не стал бы говорить о кресте в приличной компании друзей или других людей. Иногда в благовестии мы можем заметить, как тема креста также опускается, как то, о чем неудобно говорить, когда мы благовествуем, как почти что-то аморальное. Лучше сказать, что просто Бог тебя любит, Бог послал своего Сына, чтобы ты, такой обзеленный, получил то, чего так тебе не достает. Либо вместо Евангелия мы говорим свидетельство, что Бог сделал в нашей жизни, вылечил, помог в трудную минуту, восстановил отношения. И знаете, слава Богу за Его дела в жизни церкви, в жизни каждого верующего. Но мы также должны помнить, что Бог совершает подобные вещи и в жизни неверующих людей. Они этого не осознают, что живут также по общей благодати, которую Бог дает всем. И неверующих людей гораздо больше, чем верующих. Рождение свыше, измененная жизнь благодатью, мир с Богом через смерть Иисуса на кресте – это драгоценный дар. Он есть далеко не у каждого человека. Поэтому, братья и сестры, человек спасается не по удивительным историям, которые он слышит, как Бог дает кому-то здоровье, кому-то счастье, кому-то восстановленные отношения или деньги, но спасается по дару веры, по благодати, через слышание слова Евангелия о кресте. И сегодня символ мучительной смерти многие носят на своей шее как украшение. Ужас креста для нас уже не так ясен, потому что спустя столько столетий в истории мы уже не понимаем, насколько страшно и ужасно это было. Для того, чтобы вспомнить, насколько безобразен был крест, можно представить себе украшение в виде виселицы, в виде гильотины или электрического стула. В истории человечества есть несколько эпизодов, несколько фактов, когда применялся крест для казни. Так, в 520 году до Рождества Христова персидский царь Дарий, кстати, персы изобрели крестную казнь, после завоевания Вавилона распял 3000 вавилонян из высшего сословия, чтобы другим не было повадно поднимать бунты. В 332 году до Рождества Христова Александр Великий завоевал финский порт, город Тир, военно-морскую базу персов. Если помните, в книге Исаии есть пророчество о городе Тире, что однажды он будет разрушен и никогда не восстановлен. Александр поступает к укрепленному городу, долгое время не может его взять, и за это время жители Тира на лодках переправляются на соседний остров. Наконец-таки Александр сокрушает стены, понимает, что в городе никого нет, все спаслись на острове. В таком гневе и ненависти он разрушает город до основания и сбрасывает все эти камни, выстраивая дорогу до самого острова. Погибло 6 тысяч человек. 2 тысячи человек, которые выжили, были распяты вдоль побережья Средиземного моря в память об этой войне. В Римской империи в 73 году до Рождества Христова восстание Спартака сопровождалось самыми масштабным крестными распятиями в истории Рима. 6 тысяч рабов были распяты вдоль дороги между Римом и Капоей. Иудейский царь Александр Янай, который жил с 126 по 76 года до Рождества Христова, также использовал крест для распятия. Это межзаветный период. В этот период его правления произошла гражданская война между саддукеями, на чьей стороне и был царь, и фарисеями. В этом противостоянии погибло 50 тысяч человек. Но самое ужасное, что сделал Александр, он распял 800 фарисеев и заставил жены детей смотреть, как умирают их отцы и их мужья. Не только они смотрели, но смотрели и пирствующие союзники, блудницы, и ждали, когда эти люди умрут. В жизни фарисеев, в их истории, этот эпизод надолго остался в памяти, на многие годы вперед. И в Евангелии мы читаем, что Иисус Христос, праведный Божий Сын, встает в ряды к этим тысячам позорных, унизительных смертей на кресте, плодом греховного, извращенного человеческого разума, так называемого орудия справедливости. Крестная смерть настолько постыдна, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе скажет, что для эллинов это безумие, для набожных иудеев это камень преткновения, а сама проповедь о Евангелии, о кресте – это юродство, глупость, это ненормальность. И по определенной причине, которую Библия называет благодать. Рождение свыше мы верим, признаем и убеждаемся, что спасение и отношения с Богом начинаются как раз с этого креста. Без вмешательства Бога в нашу такую размеренную греховную жизнь крест – это безумие, в которое не только трудно поверить, на самом деле в это невозможно поверить. Все крестные смерти совершались по греховной воле грешных людей. Христос же пошел на крестную смерть не по воле фарисеев, не по воле язычников, но по воле своего Небесного Отца. Бог захотел, чтобы Его Сын умер на кресте вместо грешников. Бог захотел показать грешному человеку свою любовь, справедливости и справедливость, распяв Христа на кресте. По этой причине верующие люди торжественно выполняют заповедь причастия, вспоминают единственную смерть, которая дает жизнь. Благодаря Бога, способного сокрушить наш грех, убрать между нами завесу и привести нас к себе домой. Я верю, что каждый человек, который рожден свыше, имеет прощение грехов и оправдание перед Богом, готовится к вечере, читает Евангелие, вспоминает последние часы жизни Христа, наполняет свое сердце истинами, утверждается в вере, проверяет свое сердце на послушание. Я также верю, что верующий человек проверяет, несет ли он свой крест, либо же он остался где-то на чердаке или в гараже. Помимо того, что крест как орудие казни уже для нас не так очевиден, мы еще ему придаем нарицательное значение, когда неверно толкуем слова креста из Марка 8 главы, 34 текст, где сказано: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Иногда верующие говорят, что болезнь – это мой крест. Иногда говорят, что тяжелый родственник – это мой крест, с которым трудно строить отношения. Незадачливый плохой сосед – это мой крест. Болезнь – это мой крест. Больной ребенок – это мой крест. Муж и жена. В этих примерах мы должны понимать, что это не то, что мы берем, это то, что дает Бог. Бог нам посылает страдания, Бог дает нам мужа и жену, Бог посылает болезни. Христос же, когда говорил эти слова, Он говорил о решении, которое верующий человек должен принимать каждый день, отвергнуть себя, свои ценности, свой эгоизм, свои желания, затем взять свой крест и последовать за Христом. Когда люди слышали слова Христа, они представляли осужденного, который шел по улицам, взяв вот эту горизонтальную часть креста, таким образом свидетельствуя о том, что он противился власти и теперь покоряется ей и несет за это наказание. Раньше он бунтовал. И выражение «взять на себя крест» как раз показывало покорность перед властью. Христос пошел на крест по воле Отца и в первую очередь для Него, показав, что Он послушен воле Господа. Он поставил Его требования выше, чем свои требования, чем свои личные желания и стремления. Так и христианин, когда берет свой крест, он подтверждает, что он больше живет не для себя, но живет для Иисуса Христа. Он берет крест не Христа, но берет свой крест, который предназначил ему Бог. Когда в нашу жизнь приходят испытания и искушения, готовы ли мы дальше следовать за Христом, любить Его Слово, быть Ему послушными, или мы с готовностью готовы избавиться от этого куска древесины, который просто натирает нам плечи? Я сознательно нарушаю правила дорожного движения, меня останавливает полицейский. И вместо того, чтобы быть послушным власти, которую поставил Бог, я даю ему взятку, пытаясь откупиться. Я согрешаю. Я, к примеру, человек вспыльчивый, несдержанный или, наоборот, такой апатичный, мне абсолютно все равно, что происходит. Вместо того, чтобы быть послушным и следовать благодати, чтобы благодать изменила мое сердце, я говорю: принимайте меня таким, какой есть. Таким образом я согрешаю, ставя свое «я» выше нужд других людей. Или, например, я вижу, что брат или сестра согрешает в церкви, и вместо того, чтобы с молитвой предварительно, с любовью, с горячим желанием вернуть брата или сестру подойти, указать на грех, вместе помолиться, спросить, чем я могу помочь, я иду и рассказываю другому человеку, я начинаю пускать сплетни. Или я сам согрешаю, и вместо того, чтобы быть послушным и исповедовать свой грех перед Богом, может быть, перед братом или сестрой, кому я доверяю, я тщательно начинаю спрятать свой грех, начинаю его украшать, таким образом переживая за свою репутацию, а не за то, как Бог смотрит на меня, как я выгляжу в Его глазах, и тем самым я согрешаю еще больше. Или я влюбился или влюбилась в парня или девушку из неверующего, и вместо того, чтобы быть послушным и молить о Бога о терпении в этом испытании, в этом искушении, молиться о том, что Бог в силе дать верующего мужа, верующего супруга, я согрешаю, следуя своей плоти, своей похоти, своему сильному желанию, и дальше развиваю эти отношения. Или «я столько для тебя сделал, а ты повернулся ко мне спиной». Я обижаюсь, а обида – это вымпел гордости. И вместо того, чтобы быть послушным Божьему Слову, простить человека, явить ему милость и благодать, я выпячиваю свою гордыню, показываю свое самолюбие, потешая его и потешая свою значимость. Причина, по которой истинный ученик Христа берет свой крест, Христос говорит в стихе 35-м, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот ее сбережет». Это парадоксальное утверждение Христа, но которое дает таких три ориентира или маркера для человека. Первое – подлинное рождение свыше и настоящее ученичество выражается к любви к Христу, в любви к истине и в любви быть послушным, как Христос. Второе – если я заявляю, что я христианин, но при этом в погоне за комфортной, спокойной, легкой жизнью, жизнью, которую принимает этот мир, то, скорее всего, действительно, моя лучшая жизнь, она здесь, на земле. Но тогда, скорее всего, вечности у меня жизни нет. И третье, если я ежедневно отказываюсь от эгоистичных желаний, самоправедности, любви к самому себе ради Христа и истины, моя жизнь на небесах. Здесь я только транзитом. Иисус не оставил в крест ни в искушении с дьяволом в пустыне, ни в искушении, когда Петр просил его не идти на крестные муки, ни в Гефсиманском саду. Он был послушен до конца и не сошел со своего креста. Так и мы идем за ним, веря и зная, что Христос уже прошел этот путь, и поэтому для каждого верующего человека есть сила, есть благодать, есть радость идти в послушании со своим крестом за Иисусом. И перед тем, как мы будем участвовать в вечере, мы посмотрим на несколько последствий смерти Христа по отношению к нам, по отношению к Церкви, перед тем, как будем благодарить и славить Бога. И первое, Иисус умер, чтобы взять на Себя Божий гнев. 1 Иоанна 4:10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Своего Сына в умилостивление за наши грехи. Божий закон говорит нам следующее, Второзаконие 6.5. «Люби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Но человек всем своим сердцем, всем своей душой и всеми своими силами полюбил самого себя. Полюбил грех. Грех – это противление Богу, это нарушение Божьей заповеди. И в нашем естественном и греховном состоянии мы не сможем и не отдаем предпочтение и любовь Богу ни истине, ни послушании. И на самом деле каждый наш поступок греховный, любой поступок, который мы не совершаем, мы его делаем по большой любви. Только не по любви к Господу, а по любви к самому себе. Поэтому в Римлянам 3:23 сказано, что все согрешили и лишены славы Божией. Таким образом, каждый из нас хвалится тем, что приносит нам счастье, наслаждение, радость, но это не Господь. Грех – это не мелочь жизни, не мусор или какая-то неудобная вещь лишняя, которую Бог может так припрятать в небесный чулан или там в аду как-то сжечь, махнуть рукой и сказать человеку: «Да, не переживай». С кем не бывает, ничего страшного. Каждый имеет право на ошибку, у каждого есть еще один второй шанс. Но на самом деле это не то, как думает Господь. И нигде в Библии вы не встретите истории или учения о том, где Бог, реагируя на грех человека, начинает считать до трех. Знаете, как родители считают до трех своим детям. Такого счета нет, но есть однозначная реакция – праведный гнев. Иногда вместо слова «грех» мы говорим слово «ошибка», или еще хуже, мы говорим слово «неудача». Только мы забываем, что ошибка – это то, что можно исправить. Можно пересчитать неверно решенную задачу, можно купить новый телефон вместо разбитого, можно даже восстановить очень разрушенные и тяжелые отношения. Но с Богом такого не получится. Поменять все местами уже нельзя, купить точно ничто нельзя, а полюбовно как-то урегулировать конфликт тоже не выйдет. Пожав руки, извинившись, пообещав больше никогда так не делать. Я думаю, что в жизни христианина были эпизоды, в моей точно были, когда мы молились Богу и просили: «Господь, ну еще один шанс. Я точно больше не буду так грешить», но при этом снова согрешали. Видите, мы очень плохие и ненадежные партнеры в наших отношениях с Богом. Иисус Христос не умирал за ошибки. Он умер за реальный, существующий, убийственный, разрушающий и, самое главное, неподвластный человеку грех. Люди честно, справедливо заслужили Божьего наказания. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а Божий дар – жизнь вечная во Христе Иисусе». Иезекииль 18:4. «Душа согрешающая, та умрет». Справедливый Божий гнев не может просто так оставить преступление или грех без наказания, потому что это унижает его славу, его достоинство, вообще всю его сущность. Отказаться от справедливости для Бога означало бы отказаться от истины. А отказ от истины приводит к лжи. Никому бы из нас не захотелось жить в мире, где правит лживый или живый Бог с предвзятым отношением. Поэтому мы читаем в Галатам 3:10: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Иногда мы впадаем в крайности, когда представляем Бога только справедливым, только гневающимся, но не очень любящим. Или наоборот, мы говорим, что Бог только тебя любит, но при этом практически не упоминая, что Бог ненавиден грех, Он гневается на грешного человека. Мы должны помнить, что ни одно из Божьих качеств не существует за счет другого. Бог в равной степени всегда в любое время испытывает любовь, испытывает сострадание, так же, как Он испытывает гнев и ненависть по отношению к греху, и все это в равной степени. Поэтому Его любовь, так же, как и Его справедливость, явлено грешному человеку. Господь не останавливается только на наказании за грех, но посылает своего Сына Иисуса Христа, который взял на себя гнев Отца и избавил от проклятия тех, кто поверил в Христа как своего Спасителя. Мы должны помнить, что да, Бог долготерпит грех, но никогда не дает второй шанс. На самом первом грехе кто-то за него заплатил. Либо это я, либо это Иисус Христос заплатил на кресте. На кресте Божья любовь и справедливость были явлены одновременно и равнозначно в Его Сыне Иисусе Христе, погибающему человечеству. Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе». Римлянам 3:25. Христос, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его и прощения грехов, сделанных прежде. Выражение «жертва умилостивления» становится очевидно для нас, когда мы видим, как Бог Сам производит эту замену на кресте. Иисус не просто отвел от нас Божий гнев, как, знаете, снаряд, который у нас летел, Он пролетел мимо. Он принял на Себя Божий гнев вместо нас. И это Его первый шаг, а не наш первый шаг к Нему. Ему принадлежит правда, жертва умилостивления за грехи. Ему принадлежит и вера, которую Он дает милостиво грешнику. Второе. Иисус Христос умер, чтобы показать грешным людям богатство своей благодати и любви. Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И подобные тексты побуждают нас размышлять о Божьей любви. Хоть мы имеем представление о любви, грех внутри, он всегда омрачает понимание святой, праведной любви, которую имеет Бог. Еще труднее для нас представить, как святой и праведный Бог может любить грешного человека. Во-первых, это жертвенность. Иоанна 3:16 ясно выражает для нас, каким образом и насколько Бог любит грешника. Настолько, что для выражения своей любви, которая способна преодолеть любой грех, беззаконие и бунт человека, Бог отправляет своего Сына на крестную смерть. Для того, чтобы сбросить с нас всю тяжесть греха, которая тянет каждого грешника, как камень, который привязан к ногам, Бог посылает Мессию, которую спасает от вечной погибели и приводит в вечную жизнь. Мы видим, что цена Божьей любви, она определяется настолько, насколько грех разделяет грешного человека и разделяет святого и праведного Бога. Это означает, что у нее нет цены. Это означает, что эта любовь, она безгранична, она бесценна. И тем не менее, Бог сознательно пошел на эту жертву, чтобы явить свою любовь и спасти грешников. Еще одна истина, которая помогает нам понять любовь Господа, это то, что мы ее на самом деле недостойны. Римлянам 6 глава, 5 глава, 7-8 текст. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Все, что мы действительно заслужили и можем требовать по праву от Бога, это Его справедливость и наказание за грех. Но мы точно не можем требовать и просить по праву жертвы Иисуса Христа. И это приводит нас к благодати. Единственное объяснение, которое дает Библия, почему Бог отдал Своего Сына, это богатство Его благодати. Из Ефесянам 1:7. Если справедливость – это то, что нам причитается по праву за любой наш поступок, то благодать – это Божий подарок, это Божий дар. Мы получаем ее в подарок не потому, что каким-то образом заработали, хорошо себя вели в течение года, были очень послушными. Нет. А потому что Бог богат ею, у Него изобилие этой благодати. И в этом и проявляется Его любовь к нам. Без Его дара мы никогда не захотели бы любить Бога, никогда не захотели бы быть послушными, потому что уж очень сильно мы любим самих себя. По этой причине Бог сам входит в жизнь грешного человека, как свет в кромешную тьму, и разрывает эти оковы греха. Мы видим Его любовь, мы понимаем ее, мы ее чувствуем, и видим, насколько она сильна, сильнее, чем те краткосрочные наслаждения, которые нам дает грех. И грешник больше не борется с Богом, он больше не хочет противиться Божьей любви и благодати, потому что видит цену, уплаченную за эту любовь. Он больше не раб своего греха, похоти и страстей, но радостно провозглашает: «Я раб своего Господа Иисуса Христа, я спасен, у меня есть вечная жизнь». Третье. Иисус Христос умер, чтобы грехи были прощены, мы были оправданы и имели Его праведность. Как мы прощаем проступки других людей? Когда мы прощаем должника или обидчика, который нанес нам обиду, сделал нам больно, мы не требуем с него никакой платы и не ставим никаких условий. В противном случае это уже не будет прощением. Если бы каждый раз при нанесении обиды мы получали за это компенсацию, то необходимости в прощении уже она бы отпала сама собой. Поэтому прощение подразумевает милость, подразумевает благодать. Это значит, что обиженная сторона не будет судиться с вами, она вас простит. Благодать и милость предлагают человеку то, чего он не заслужил. Поэтому простить означает отпустить, а не мстить или пытаться взыскать что-то с обидчика. Когда мы верим в Христу и доверяемся Ему, что Он нас простил, Бог нас также прощает. Деяниям 10.43. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его, именем Христа. Если мы верим, что жертвы Христа достаточно для прощения грехов, то и Бог прощает на наши грехи. И Псалом 102, 12 текст говорит, что как далеко восток от запада, так удалит Он и беззаконие наше. Справедливый Бог отдал Христа на смерть за грехи человечества. Нам же этого ничего не стоило, разве что только наличие греха. И плодом прощения грехов в нашей жизни будет послушание Христу, послушание Богу, которое не всегда дается легко, но свидетельствует душе каждого возрожденного христианина о прощении и примирении с Богом. Оправдание отличается от прощения. Оправдание – это правовой акт, согласно которому человек полностью оправдан перед судом. Для того, чтобы быть оправданным или невиновным, нужно исполнить все требования закона. Тогда и судья, и присяжные признают, что человек действительно невиновен, и ему выносят оправдательный приговор. Только в Божьем суде каждый из нас окажется виновным, потому что никто не способен выполнить Божий закон, и нам не будет никакого оправдания. Единственной причиной, по которой Бог оправдывает грешного человека, это Его благодать и в том, что Христос умер вместо нас. Римлянам 3 глава, 24 текст. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. И 28 текст. Мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Оправдание не просто упраздняет нашу неправедность. Праведность Христа становится нашей праведностью. Это значит, что Христос исполнил все, что было необходимо, чтобы стать совершенно праведным, и теперь эта праведность становится моей, когда я доверяю свою жизнь Христу. Смерть Христа заплатила долг за мои грехи, за мои беззакония, а послушание Христа приобрело для меня праведность, которая так необходима для оправдательного приговора перед Божьим судом, в зале Божьего суда. И основой выполнения этих требований была смерть Иисуса Христа на кресте. Исайя 53:5. «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Наказание мира нашего было на нем. Смерть Христа стала высшим выражением Его послушания Небесному Отцу. Об этом говорится в Римлянам 5:19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие». И четвертое, последнее. Иисус Христос умер, чтобы пережить радость и подарить ее нам. Евреям, 12 глава, 2 текст. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Если вы внимательно читаете Библию, то наверняка заметили, что радость – это не спонтанное явление, которое происходит само по себе или под действием каких-то увеселительных мероприятий. Радость – это повеление, это Божья заповедь. Всегда радуйтесь. Повеление, как и любая другая заповедь, его очень трудно исполнить. Его было также трудно исполнить и Христу. Это трудный путь для нас, и это был трудный путь для Христа. Он стоил Ему жизни, Он стоил Ему креста. Вначале были страдания, были агония на кресте, а потом вечное блаженство на небесах. Для Христа это была радость возобновления общения с Богом, Псалом 15:11, радость победы над грехом, Евреям 1:3, восстановление своих божественных прав, Евреям 12:2, радость, вызванная славой тех, за кого Он умер на кресте, Луки 15:7, где написано, что небеса радуются об одном грешнике, который покаялся. Христос не умер для того, чтобы мы остались такой в депрессии, в разочаровании о жизни. Перед тем, как умереть, Он сказал следующее своим ученикам, чтобы радость ваша была совершена. Иоанна 15, глава 11 текст. В отличие от неудумевающих учеников, почему нужно радоваться, когда их учитель идет на крест, Иисус точно понимал, что его радость будет великой и совершенной. Иисус хотел, чтобы имел каждый ученик, каждый христианин, как тогда, так и сейчас, эта радость через крест. Надежда на вечную радость, одесную с Отцом, помогла Христу пройти крест. Она же укрепляет и верующего в испытаниях, Иакова 1 глава. Она подвигает нас в страдании уповать на Иисуса. Матфея в 5 главе, в 11 тексте написано: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, как гнали и пророков, бывших прежде вас». Наша награда в испытаниях – это радость. Это радость, которую переживал Христос. Если бы Христос умер не по своей воле, мы бы никогда не смогли пережить небесную радость. Мессия не выполнил бы свою миссию, и мир умер бы в своих грехах. Его радость, как и наша, была приобретена на кресте, о котором неприлично говорить. Позорный крест, ставший символом надежды и веры для многих людей, надежды в спасении. Верующий человек поэтому с радостью благовествует и говорит о кресте, потому что он уже следует за Иисусом Христом по пути любви, измененной Божьей благодатью. Теперь уже не грешник, а христианин может сказать: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. И в заключение давайте послушаем слова, которое написал Исаак Вотс в своем гимне в 1707 году. Называется он «Когда я поднимаю свой взор». В 1902 году Иван Степанович Проханов его перевел, включили в сборник песен Возрождения. «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Господь, храни меня, чтоб я здесь в мире славы не искал, чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя была венцом моих похвал. Горя любовью, Ты, Христос, за нас страдал и пролил кровь. Среди вражды, среди угроз, как велика Твоя любовь! Когда б я целый мир отдал, то дар мой был бы слишком мал. Что за любовь Твою я дам, Господь, я Твой всецело сам».